Вы слушаете 30-ю проповедь. Проповедь третья серии из книг Ветхого Завета. Книга Левит. Истинное богослужение. Сегодня книга Левит. Вы помните, что книга Бытие отвечает на вопрос, что такое грех. Фактически книга Бытие показала нам проблему. Книга Исход решает вопрос уже самой проблемы. Что делает Господь, чтобы нас спасти? Вы видите, Бог начинает действовать. И потому так интенсивно мы видим чудеса в книге Исход. Начинается с интенсивного вмешательства Бога. Книга Левит – это естественное продолжение книги Исход. Потому что когда у меня случилась проблема, у вас случилась проблема какая-то, и кто-то говорит: «Я тебе помогу», и что-то делает. Знаете, естественная ваша и моя реакция будет: «Ну, а я что-то должен как-то тоже. Ну, не буду же я сидеть сложа руки». Должен и я что-то со своей стороны сделать. Или хотя бы, если вы мне помогли, или вам кто-то помог, мы по-человечески чувствуем уже какую-то ответственность отблагодарить, если не возместить те затраты, которые ради нас были принесены. Это естественно. Вы знаете, что намного легче людям давать, чем получать. Намного легче. Несмотря на то, что многие хотели бы получать, но вы знаете, они хотели бы получать, но чтобы не считалось, что они получают. Очень трудно человеку чувствовать себя постоянно в роли просителя. Бог знал это. Потому что Он нас такими сотворил. Он нас сотворил людьми, которые лучше будут отдавать, с желанием делиться, с желанием отдавать. Грех уже нас исказил, и мы уже подвержены греху, стараемся себе побольше загребать. Но вообще-то изначально Бог нас сотворил существами, которые хотят отдавать, хотят делиться, хотят быть полезными. Книга Левит. Когда мы смотрим в контексте Ветхого Завета, мы увидели книгу Бытие, где Бог ясно нам показал проблему, и серьезную проблему. Грех – это не мелочь какая-то. Грех – это серьезная болезнь с серьезными последствиями. И Бог начинает нас избавлять, вызволять из этой ситуации. Но он понимал, что человек спросит: «Ну, а я что-то могу сделать для тебя?» И книга Левит на этот вопрос отвечает и говорит: «Да, ты можешь». И что? Знаете что? Жертву. Хочешь что-то принести? Хочешь как-то меня отблагодарить? Понимаешь, заплатить не сможешь. У тебя нету столько денег. У тебя нет таких возможностей полностью мне возместить то, что я потратил на тебя. Но что ты можешь сделать? Знаете что? Ну вот, открытку мне послать с благодарностью. Вот это наподобие, по сравнению с большой суммой денег, это открытка за 2 рубля. С огромной суммой денег, в которую можно, если можно, оценить то, что Господь для нас сделал. И Господь говорит: «Я буду рад услышать от тебя или получить от тебя вот этот знак твоей благодарности». Хорошо, Господи, как я могу это сделать? Я тебя научу. Книга Левит. Хочешь меня как-то отблагодарить? Я тебя научу, как это сделать. Книга Левит. И вы смотрите, книга Левит – это множество указаний, что принести Богу и как, каким образом это сделать, с самой первой главы и до самой последней. Книга Левит – это первая книга, которая изучалась еврейскими мальчиками. И, к сожалению, это последняя книга, которую читают христиане. А потому что, вспомните, как читается. Начинаешь, открываешь, ну, Бытие интересно. Почему интересно? Рассказы. По крайней мере, знаете, когда я читаю историю грехопадения Адама и Евы, интересно. Легко запоминается. Может быть, я не до конца понимаю весь смысл, но гораздо лучше понимаю, чем первую главу книги Левит, правда? Или вторую, или третью, или шестнадцатую. Или история Ноя, потоп. Попробуйте рассказать детям историю, записанную в Бытие, в 7-8 главе, и попробуйте рассказать детям историю, записанную в книге Левит. И вы обнаружите и заметите, насколько это одно от другого отличается, и что легче, и что понятнее. Итак, почему книга Левит сложнее читается, чем книга Бытие? Бытие – это сплошные рассказы. Это рассказы от начала и до конца. Что такое книга Левит? Помните рассказы в книге Левит? Вы знаете, есть рассказы в книге Левит. И вот эти рассказы очень важны. Они помогают нам понять книгу. Если вы смогли прочитать книгу Левит залпом, вы заметили эти рассказы. Кто прочитал книгу Левит? Смогли. Больше половины, похоже. Тот, кто прочитал, вспоминайте рассказы. Вы читали одна глава предписания, как жертву приносить, вторая глава, как жертву другую приносить, другого рода жертву, как какое-то приношение, как какой-то праздник организовать, кто за кем должен заходить, выходить, кто должен куда, что наливать и выливать, и что должен омывать. В 10 главе рассказы. Сколько там рассказов? Два рассказа. Два рассказа. Помните 10 главу? Что это за история? Прямо 10 глава так и начинается. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу. Вы чувствуете, что эта глава выделяется из других глав? Потому что, смотрите, любую главу, начиная сначала, с первой главы, «Объяви сынам Израилевым и скажи, когда кто из вас хочет принести жертву Господу», первая глава, «пусть делает то-то и то-то и то-то». Вторая глава. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки». А между прочим, хлебное приношение. Вы знаете, что вся книга Левит – это самая кровавая книга. Там, когда читаешь ее, кажется, кровь рекой льется. Жертвы, жертвы, жертвы. Надо убивать животных, сливать кровь, сжигать. Постоянно там приносится жертва и кровная жертва. Но вторая глава, в самом начале, Господь говорит, а если какая душа хочет принести жертву приношения хлебного? Можно? Вам ничего это не напоминает? Помните в книге Бытие? Два брата. Бог сказал, вы приносите жертвы Агнца, и это будет символом Голгофы, пролитой крови. А Каин что говорит? А я хочу, может быть, что-то другое. Можно? В чем грех Каина? В книге Левит есть ответ. Смотрите, читаем эту вторую главу дальше и подходим к 11 стиху. До сих пор таких оговорок не было, как во второй главе в 11 стихе. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание». Слышите? До сих пор Бог говорил в первой главе, вот так приносите. Приносите так, все в положительном. Приносите таким образом. И давал указания. Но это первые стихи, где Господь говорит через Моисея, народу израильскому, говорит, вот как надо приносить, но будьте внимательны. А почему он говорит, так не приносите? Знаете почему? Бог никогда не опережает события. Между прочим, закон. Закон впервые был дан на Синае? А где? Адам и Ева были знакомы с законом. С каким законом? Десятисловным? Как он звучал для них? Как вы себе представляете? В каком виде Господь представил им закон? Вы можете себе представить, Господь говорит Адаму и Еве, не прелюбодействуй. Что спросит Адам? Ты мог бы мне, Господи, объяснить, что это такое? Не убей. А они до сих пор говорили об этом. Адам об этом позже. А не кради. Им нужно это было? А что красть? А между прочим, не подходи к дереву познания добра и зла. В какой-то мере это не кради. Но вы знаете, вот в этом предупреждении и то, как Господь им объяснил, думаю, что Он еще больше с ними общался, Он изложил принципы своих порядков, своего правления. Но вы представляете, что в таком виде, как на горе Синай? Помните, на горе Синай Господь давал закон и говорит: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской», так? Адаму и Еве, вы можете себе представить такой текст закона? А что такое закон? Что такое закон? И какой закон Бог дал Адаму и Еве? И какой закон Бог дал израильтянам на Синае? И какой закон потом Христос говорил, что вот это самый главный закон? Это разные законы или это один и тот же? И в чем отличие? И что самое главное? Понимаете? Господь никогда не забегает вперед в формулировках. Он не будет вас шокировать непонятными формулировками для вас. То, что Он вывел израильтян из Египта, Он скажет израильтянам. То, что нужно почитать родителей, Он скажет детям, у которых уже есть родители. А Адаму Он сказал, что надо уважать своего Творца. То, что надо было знать Адаму, Бог сказал, будьте уверены. То, что надо было знать евреям, Он сказал. И то, что надо нам знать, Он очень ясно изложил. И это один и тот же закон. Принципы одни. И все это выражается Его любовью. Потому что Он знает, как устроено все во Вселенной. И Он знает, что будет нам во благо. И Он знает, что может принести нам неприятности. И от этого Он нас предупреждает. Но когда уже что-то случилось, Господь может сослаться на тот неудачный опыт и сказать: будьте внимательны, чтобы вы не повторили ошибку Каина. Это то, что во второй главе книги Левит происходит. Никакой отец не позовет своего сына и не скажет ему: ты, сынок, не ищи горох на кухне и не засовывай его в нос. До тех пор, пока сынок не попробует что-то подобное. Правда? Почему? Потому что если он еще не знает, а папа ему скажет, подаст хорошую идею. Понимаете? А наш Небесный Отец не так? Он не опережает события. Но если он видит опасность, он тут же предупреждает. И вот среди этих указаний мы подходим к 10 главе. Она резко отличается от предыдущих глав. Среди указаний, что и как приносить, вдруг мы слышим повествование. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый. Что это такое? Которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Что это такое? И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Представляете обстановку? Это дети Аарона. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова. И сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте. А это что за повеление? Почему Моисей это говорит им? Вы знаете, что тогда традиция такая была. Так выражали скорбь, горе, утрату. Обнажали головы, разрывали верхнюю одежду, одевали в ретище грубую такую ткань, мешковину. Помните книгу Иова? Посыпали себя пеплом. И вот таким образом тогда выражали сильное горе, глубокую печаль. Моисей приходит к Аарону и говорит Аарону и его оставшимся сыновьям. А вы помните, что это были священники, которые были помазаны в предыдущих главах. И Моисей говорит: смотри, будь внимателен. Почему? Чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. А что это такое? Почему так? Что там произошло? Из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне. И сделали по слову Моисея. Вы можете себе представить отца? Он потерял сегодня двух сыновей. И плакать нельзя. И никаких знаков уныния и горя. Можете себе представить состояние Аарона? И сказал Господь Аарону, говоря. Что там случилось? 9 стих. Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. А почему Господь об этом говорит? Вы знаете, эта история до конца нам не ясна, тут подробности не написаны. Написано только: чуждый огонь принесли. А что значит чуждый огонь? С одной стороны, мы знаем, там были строгие предписания, какую смесь сжигать. Помните, воскуряли фимиам, и там была специальная смесь. Эта смесь считалась священной. Нельзя было своих компонентов туда добавлять и ничего не убавлять. Как Господь повелел, в точности священники должны были все это исполнить. Что такое чуждый огонь? Может быть, они смесь туда какую-то другую внесли и сжигали? Что такое чуждый огонь? С другой стороны, мы знаем, что часто Господь зажигал сам огонь на жертвеннике. Вы помните, как это было? В Ветхом Завете это часто происходило. Как это было во время жертвоприношения Авеля, как это было на горе Кармил, Господь таким образом являл свое благоволение. Он принимал эту жертву. Господь сжигал жертву, которую человек приносил. Может, это они сами зажгли огонь? Много вопросов тут может у нас появляться. Ответа конкретного нет. Какие-то интересные указания и повеления дает Господь Аарону. Говорит: смотрите, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою. И одно из предположений на основании этого текста, что это было причиной их гибели, гибели сыновей Аарона, что они вошли во святилище в нетрезвом состоянии, чтобы вам не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. А зачем это нужно? 10 стих. «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого». История в 10 главе. Вся книга Левит – это предписание, указание, законы о жертвах, о праздниках и о жизни. Но 10 глава выделяется. Если вы читаете отрывками, то тут, то там, вы не заметите, что 10 глава выделяется. Но если вы прочитаете всю книгу Левит, то это бросится в глаза. Вы не сможете это пропустить. Только надо вопросы постоянно задавать. Вопросы пусть звучат. Всегда, когда читаете Священное Писание, какие вопросы у вас появляются, оставляйте их, не заглушайте. Не отмахивайтесь от каких бы то ни было вопросов. В этом благословение от чтения Священного Писания. И проходит время, и вы найдете ответ на эти вопросы. Вы услышите ответ и продолжайте читать, чтобы услышать ответ. И научил сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Первая история. Вы знаете, там еще одна история в этой же главе.